Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бойкот Европейского футбольного чемпионата в Украине ведущими политическими деятелями континента становится понемногу реальностью. Сегодняшний день подтвердил это со всей ясностью. Таково следствие не только уже судебного процесса над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, но и ее недавнего избиения, о котором Юлия Тимошенко заявила в своем интервью, в своем заявлении, простите, а затем это заявление было подтверждено фотографиями, собственно, подлинность которых, между прочим, опровергается официальными источниками в Киеве. Российско-украинские отношения также не выглядят безоблачными на этом фоне. До сих пор не ясно, будет ли Виктор Янукович гостем инаугурации президента Владимира Путина. Скорее всего, нет. И вот такие обстоятельства заставляют, в принципе, поговорить о том, не превращается ли Украина в некий изолированный остров на европейском континенте, даже более изолированный, чем соседняя Белоруссия, руководство которой так или иначе может всегда рассчитывать на взаимопонимание с Москвой. Наш гость сегодня – руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. Здрасте.
Добрый вечер.
Ну вот, понимаете, необходимо найти логику в происходящих процессах все же. Может быть, украинское руководство, в общем-то, не так серьезно задумывается сейчас о международных последствиях своих шагов. Для него главное вот укрепить платформу власти в своей стране, и все эти бойкоты, неприезды, это все, знаете, как в советское время. Кто-то приехал, кто-то не приехал. Это не так сильно воспринималось, как удар по репутации руководителями Советского Союза. Может быть, это мышление, оно осталось? Возникло?
У меня тоже такое чувство, что во всей этой нелогичной ситуации есть некая внутренняя логика, которую мы, наверное, с вами не совсем понимаем. Как вариант для себя я думаю, что, возможно, руководству Украины и персонально президенту вот в этой ситуации важно не то, что беспокоит нас. Будет ли чемпионат Евро в Украине или не будет? Как будет выглядеть Украина в глазах мира или Европы? Беспокоит, наверное, один вопрос – сохранение власти, приближающиеся парламентские выборы и дальше. Ситуация, в которой оказалась Украина на сегодняшний день, кстати, в этом году отдавать 12 миллиардов долларов только по кредитам. А что касается Международного валютного фонда, все подвешено, явно никаких. Что касается переговоров о газе, тоже никаких подвижек. Поэтому я думаю, может быть, это в тексте задачника. Может быть, Виктора Федоровича и те политические силы, которые находятся сейчас в Украине у власти, устраивает такая ситуация. Пусть Европейский Союз сам продемонстрирует свое отношение к Украине, он его достаточно убедительно демонстрирует. После этого будут веские основания решить вот эту дилемму в пользу России, которая будет куда менее требовательна, судя по опыту и по ситуации, чем Европейский Союз. И тогда можно рассчитывать выиграть и парламентские выборы, а может быть и будущие президентские, а может быть в фарватере большого корабля «Россия», на котором, я думаю, в представлении Виктора Федоровича все прочно, все надолго, все надежно, можно тоже вот лет 6-12 попользоваться властью. Мне кажется, тут есть какая-то своя внутренняя логика. Кстати, это вот к вопросу о принципах европейской политики, о которых много говорят и которые мы не признаем, да, у них существуют принципы, и им очень трудно через них переступить. Женщину бить нельзя. И нельзя сажать в тюрьму человека, который только что был твоим соперником по выборам и получил там более 10 миллионов голосов. Вот эти вещи, они аксиоматичны. Я не думаю, чтобы руководство Украины не понимало этого, когда предпринимало эти шаги.
А скажите, в принципе, тут же очень важно понять и другое обстоятельство. А само российское руководство, оно готово вот так вот принять, если угодно, украинского президента в объятия, если он окончательно рассорится с Европой? Есть ли для этого желание, ресурсы, возможности?
Вот это самый интересный вопрос. Загадочная для меня ситуация. То есть для меня вообще вопрос, Россия борется за политическое влияние в Украине или не борется? Оно ей необходимо или не нужно совсем? У меня, Виталий, есть большое подозрение, что за эти годы, по крайней мере в глазах Владимира Владимировича Путина, Украина превратилась в этот пресловутый чемодан без ручки. который и тащить тяжело вроде, да, и в то же время и бросить его как бы жалко, да. Вот судя по той невнятице, которая сейчас существует, последнее заявление уходящего президента относительно дела Тимошенко, то есть да, не факт. Явно не факт, что Россия, особенно после столь крутого разворота в геополитике в восточную сторону, думаю, что скорее по инерции, по традиции, по привычке мыслить в этом направлении держится за Украину. На самом деле, как бы, я думаю, она сегодня Владимиру Владимировичу, по крайней мере, не очень нужна.
Тут же есть вопрос гарантий. Вот то, что произошло вокруг дела Тимошенко, в общем-то, стоит под вопрос гарантии договоренности с любым украинским руководителем в таком случае. Понимаете, можно договариваться и рассчитывать на то, что преемник откажется от этих договоренностей, самое главное, от климата договоренности в любую секунду.
Договора должны соблюдаться, да, это тоже принцип. Это уже универсальная ценность, не только европейская. Это проблема, реальная. Хотя, я еще раз говорю, задача политическая для Владимира Владимировича Путина решена в России. По крайней мере, он так считает на ближайшее время. Я, правда, не уверен в этом, но тем не менее. Поэтому в этой ситуации уже Украина вот становится таким чемоданом. Очень сложно. Непонятно, что с ней делать. То есть, уменьшать газотранспортная система вообще. Кстати, обратите внимание, вот очень любопытный эпизод. Тут, когда говорят о том, недавно Миллер доложил президенту о том, что готова вторая ветка Северного потока, подводная. Значит, вроде все оптимистично с Южным потоком, так называемым. И было достаточно радостное заявление о том, что вот теперь как бы ценность украинской газотранспортной системы равна нулю. Все вроде бы празднично и хорошо, задача решена, но остается один большой вопрос. Дело в том, что вот эта украинская газотранспортная система, это последний скреп, который политически держит прочно Украину возле России. Как только Россия сама перережет эту связь, будет очень трудно Украине, но никаких серьезных, весомых экономических форм давления, каких-то, так сказать, рычагов воздействия на Украину просто не останется.
Кроме самого газа.
Ну да, кроме самого газа. Ну а куда? Газ продавать нужно Газпрому. Ситуация на европейском рынке газа такова, и вообще общемировая ситуация с газом, что я боюсь, Газпром в этой ситуации заинтересован в Украине как в рынке значительно больше.
Я напомню, что сегодня гостем нашей программы является руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. Ведет сегодняшнюю программу Виталий Портников. И мы продолжим наш разговор сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей программы «Радио Свобода». В нашем эфире сегодня руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко, ведет программу Виталий Портников. Ну, вот тут есть еще очень важное обстоятельство, которое, наверное, стоит обсудить. Это то, что можно ли сохранить власть подобными методами. Потому что ведь надо вспомнить, что когда Виктор Янукович приходил к власти, у него оставался шанс на некое взаимопонимание, если не с Юлией Тимошенко и ее соратниками, то с большим сегментом оппозиции. Эта оппозиция явно была готова к некому такому вот диалогу с новым главой государства. И даже не те люди, которые были перебежчиками, а те люди, которые хотели оставаться в оппозиции, но прилично выглядеть. Как оппозиционеры. Вот говорили, вот это такие оппозиционеры, это всякие оппозиционеры. Сама Тимошенко говорила, что она настоящая оппозиционера, а это не настоящие, потому что они разговаривают с новым главой государства. А теперь как будто бы, в принципе, невозможно. Если ты оппозиционер, который не находишься в жесткой конфронтации, общество перестает воспринимать тебя всерьез. Таким образом, произошло резкое такое размежевание на хороших и плохих, на власть и всех остальных. И это тоже не очень, мне кажется, благоприятно для сохранения власти.
Ну да. Это неблагоприятно. Я думаю, что нам, Виталий, нужно идти не от желаемого варианта, а от варианта возможного. То есть, если бы Януковичем был я, то я бы начал анализировать ситуацию. Если передо мной стоит задача сохранения власти, там, они говорят, для реализации каких-то программ или для сохранения власти как таковой, я начинаю анализировать возможные ситуации. Да? Впереди парламентские выборы, расклады известны, социология известна, шансы очень малы. То есть, без каких-то серьезных нарушений в проведении выборов, без серьезного нажима, без административного ресурса выиграть эти выборы, выборы невозможно. Значит, заручиться поддержкой Европы, не освободив Юлию Владимировну, невозможно. А если освободить Юлию Владимировну, то очень трудно выиграть выборы. В этой ситуации я просто не вижу никакого другого варианта сегодня для Виктора Федоровича Януковича, как пойти на резкое сближение с Россией под предлогом того, что Запад вот ведет себя неправильно. Смотрите, даже евро бойкотирует и все остальное. Что касается оппозиции, да, она, к счастью, в Украине есть и достаточно сильная, и не раз заявлявшая о себе, но при готовности власти идти на любые шаги, что она демонстрирует в Украине последние несколько месяцев, мне трудно сказать, сможет ли оппозиция что-то противопоставить этому. И при усталости людей, вы же заметили, да, что люди даже... Я ожидал, что когда вот Тимошенко была арестована летом прошлого года, вот тогда должен был произойти некий социальный всплеск очень мощный. Его не произошло. Это говорит о том, что люди устали. К сожалению, и сама оппозиция, которая пришла к власти на 4 года, на 5, да, или сколько там, 4 года?
4 года получилось.
На 4 года она, к сожалению, сделала немало такого, что привело людей к мысли о том, что хрен редьки не слаще. Поэтому я думаю, что расчет все-таки политический, такой прагматичный, достаточно циничный сегодня, ведет Виктора Федоровича к тому, чтобы сдаться, условно говоря, именно Владимиру Владимировичу, а не господину Бороза или мадам Меркель. И, как ни странно, вот Запад эту игру принимает.
А сдача Владимира Владимировича Путина, как видите, она ведь тоже подразумевает решение вопроса с Тимошенко, потому что невозможно, чтобы Тимошенко отсиживала срок за подписанный с премьер-министром Путиным газовый конфликт. Контракт, а вместе с тем президент Янукович и президент Путин были бы лучшими друзьями. Это как-то не укладывается в одну
конструкцию. Нет, друзьями они никогда не будут. И, насколько я понимаю, отношения их очень сложны. Личное отношение Владимира Владимировича, как мне кажется, к Украине чрезвычайно сложное. Вы в начале нашей передачи сказали одну интересную вещь, что президент Украины еще не получил приглашение на инаугурацию. Я как историк могу вам сказать, что самую большую обиду президент Российской Федерации перенес еще не будучи президентом, а будучи премьер-министром, когда он, а не Ельцин, присутствовал на второй инаугурации Кучмы. Над ним тогда украинские политики всласть поизмывались. У меня есть большое подозрение, что пришло время расквитаться.
А почему поизмывались?
Ну, там была очень любопытная ситуация. Как раз это был момент, когда неясно было, кого Борис Николаевич Ельцин предложит своим преемникам. Вопрос был уже решен, но в Киеве об этом не знали. И, честно говоря, Владимира Владимировича, видимо, из того, что приехал не президент, а премьер-министр, принимали там где-то, ну так, 25-26, вместо этого чествовали Шаймиева, татарского президента. Владимир Владимирович, как чекист, все это стоически выдержал, хотя развернулся и уехал, но я не думаю, чтобы он это забыл. Ровно, как я и не помню, чтобы не думаю, чтобы он забыл события 2004 года, когда его не очень умные, на мой взгляд, эксперты втащили вот в ту кампанию, заведомо проигрышную в той ситуации. Поэтому личных отношений там не будет. Но политические интересы в данной ситуации могут оказаться значительно выше личных отношений. И еще одно. Вы говорите о Тимошенко. Ну, по крайней мере, при выстраивании отношений с Россией и с кремлевской администрацией легче держать Тимошенко в камере, чем выстраивание отношений с Брюсселем, например, или с Берлином, или с Парижем. Поэтому тут просто приходится выбирать из двух зол.
Вы заметили, что даже Министерство иностранных дел России высказалось, мягко говоря, недоуменно после избиения Тимошенко.
Просто, может быть, Министерство иностранных дел России прекрасно понимает, что Януковичу просто некуда деваться. А в этой ситуации можно поднять ставки, чтобы сдача произошла на более весомых условиях. Поэтому сейчас как раз самое время уже России, извините, поиграть в эту игру, да, в которую играл в свое время там Леонид Данилович Кучма или кто-то еще. Поэтому это такой вот очень неприятный, очень какой-то, на мой взгляд, к сожалению, такой мелкий расклад каких-то вот узких политических, личных или групповых целей, не имеющих, увы, никакого отношения, в моем представлении, к общенациональным интересам России или Украины.
А вы вообще действительно считаете, что Виктор Янукович может в принципе сдаться кому-то, потому что особенно если когда сдача подразумевает сдачу собственности?
Ну, давайте разберемся. Нет, собственность сдавать никто не будет. Это как раз святое. Вот за это борьба будет такая, что камня на камне не останется, как, впрочем, и было все 20 лет. Собственно, что и мешало сопряженная модернизации, то есть решать задачи модернизации России и Украины. Это борьба за собственность. Процесс дележа собственности. Ко мне тут недавно приехал один друг из Чехии и рассказал хороший чешский анекдот. Он сказал: Виктор, а ты знаешь, какой самый главный недостаток реального социализма, который был? Я сказал: не знаю. Говорит, что он накопил только на 20 лет, на больше я не хватил. То есть вот это было, понимаете? Но... Простите, сбился с мысли, мы говорили...
О сдаче собственности, да.
Нет, я когда говорю сдача, я ведь не говорю полная сдача. Да, я просто говорю о том, что ситуация в самой Украине такова, что она на грани дефолта. Да, хуже, чем в Украине, только в Греции ситуация с бюджетом. Если учесть 12 миллиардов долларов, которые в этом году нужно отдать, раз, отказ в выделении транша МВФ, два, несогласие России на понижение цены на газ, три, то дефолт светит абсолютно прозрачно. То есть ситуация в внутренних ресурсов нет. Заставить людей платить больше в Украине за газ и за свет, это значит получить неприятности на парламентских выборах. Ситуация абсолютно тупиковая. С кем-то нужно идти на какие-то уступки. Возникает ситуация, с кем идти на уступки?
Так, с Европой,
с Европейским Союзом или с Россией? Да. С Европой невозможно, потому что Европа имеет принципы. Понимаете, вот Европа считает, что женщину бить нельзя. И не хочет ни о чем говорить, прежде чем вы это не признаете.
Это малохольное, да?
Малохольное. Второе. Европа считает, что нельзя сажать в тюрьму политика, с которым ты только что визави соперничал на президентских выборах. Для них это принципиально. Они не могут через это переступить. Поставьте себя на место Виктора Федоровича. С кем в такой ситуации разговаривать? Ну, не с Китаем.
А что может сделать? Почему? Президент Лукашенко пытался и с Китаем, и с Венесуэлой.
Лукашенко это особый случай. Кстати, хороший пример. Да. У меня такое ощущение, что вот судьба Лукашенко, раннего Лукашенко, вот, не последний, а может и даже и современного, по-моему, очень греет некоторых людей в Киеве на сегодняшний день. А почему бы и нет? А какая разница?
Ну как какая? Потому что есть большое количество олигархов, бизнесменов, которые имеют огромную собственность за рубежом. Они должны туда ездить. Они хотят попадать в черные списки. Они хотят красоваться там, знаете, на набережных Монте-Карло и Ниццы. И вообще они там. У них все там. Не знаю, виллы, заводы у многих, да, это как это вот, знаете, как это...
Ну, я думаю, Виктор Федорович им объяснить, что, ребята, это, конечно, правильно, это понятное желание, но есть более важное желание, надо же сохранить все это. А если теперь, после всего, что было сделано с оппозицией, не дай бог, оппозиция придет к власти, у вас есть уверенность, что вы все это сохраните? И более того, у вас есть уверенность, что вы не окажетесь там, где сейчас находятся лидеры оппозиции?
Если бы вы были бы олигархом, вы могли бы то сказать, что не надо тогда класть яйца в одну корзину, можно договариваться и с теми, и с другими.
Вы знаете, насколько я знаю характер Виктора Федоровича Януковича, разговаривать с ним о чем-нибудь очень сложно. И у некоторых украинских политиков, вы можете об этом спросить, у них еще синяки болят. Потому что иногда разговор заканчивается аргументами не интеллектуальными.
Это не мифы.
Нет, это не миф, это не миф. Там некоторые деятели в свое время, которые пытались проходить вперед Виктора Федоровича в кабинет президента, знают это по собственному опыту. Поэтому человек, он, по крайней мере, в этом отношении вполне определенный. Поэтому иметь с ним дело, это не очень просто. И это прекрасно знают все олигархи в Украине. Поэтому тут всегда проблема выбора, понимаете?
То есть вы считаете, что уже у Януковича сейчас все возможности для того, чтобы заставить элиту и предпринимательскую то же самое играть по своим правилам?
Ну, я не думаю, что они будут играть полностью по его правилам, но на данной ситуации, в данный момент, я думаю, у них просто нет выбора. У них просто нет выбора, потому что они видят перед глазами пример, простите, Юлии Тимошенко. Человека с мировым именем, дважды премьер-министр Украины, глядя на судьбу Тимошенко, кто из них не задает себе вопрос? Если этот человек способен сделать подобное с ней, то почему ему не сделать это со мной? Тем более, если он действительно дрейфует в фарватере российской политики, то в России есть замечательный пример, как это делается. Зовут его Ходорковский. Да, видимо, и не только Ходорковский. Поэтому это всегда очень сложная для них проблема. Я думаю, что они могут внутренне его не переваривать, они могут внутренне не соглашаться, но понимают, что в данном случае, когда власть закусила у дела и, собственно, готова не считаться ни с чем, ни с мировым общественным мнением, ни с законом, ни с правосудием, ни с чем, ни даже с общественным мнением в собственной стране, то нужно быть очень осторожными.
Я хотел бы просто вам напомнить об истории КПСС. Вот когда подобная ситуация была в сталинские времена, то главным желанием номенклатуры было смягчение режима. Вот почему удался вообще процесс десталинизации Хрущева, да, почему потом Брежнев смог привлечь на свою сторону большое число партийных работников, потому что эти люди больше не хотели себя чувствовать в небезопасности, да, в той небезопасности, в которой они жили в 30-50-е годы, когда любой мог стать жертвой вот этого вот гнева, да, очень похожего.
Да, Виталий, но это чувство у них появилось где-то в начале 50-х годов, а в половине 30-х годов у него было другое чувство, как бы спрятаться так, чтобы не приехали завтра утром и не забрали черным вороном. Кстати, если вы хотите исторических сравнений, вот меня последнее время, наблюдая за эволюцией ситуации политической в Украине, все время посещает мысль о том, что я в истории Украины знаю два точно таких периода. Периоды, которые очень похожи на сегодняшнее положение Виктора Федоровича Януковича. Первый из этих периодов, это 1607-1608 год, это Иван Степанович Мазепа, преступление Карла на территории Украины и Лещинского, и его метание, его размышления, как быть. И второй период, это 1917-1918 год, перед приходом немцев, это размышления Центральной Рады, их лидеров, как им быть. Вот как ни странно, Украина в третий раз исторически вкатилась практически в такую же ситуацию.
Ну, первые два раза заканчивались фактически крушением государственности как таковой.
Вот я даже об этом говорить боюсь. И не хочу об этом говорить, потому что для меня украинская государственность — это не просто ценность, как для этнического украинца, а для меня это ценность, как для российского гражданина. Потому что только в этом я пока вижу надежду на ускорение процесса модернизации в России. Никаких других надежд я уже не питаю.
Вы не типический российский гражданин, знаете, как не каждый российский гражданин видит какие-то надежды в украинской государственности.
Ну да, конечно, 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 не каждый. А я вижу, да. Вот мне, ну, может быть, я действительно нетипичный, потому что я имею некоторое отношение к началу реформ. Еще в середине 80-х годов я вижу, к чему это привело. Я вижу, что это увело совершенно в другую сторону всю ситуацию. Я ищу какие-то возможности воздействия, чтобы вернуть вот эту модернизацию в какие-то разумные, логические и гуманные рамки, так как это нами представлялось когда-то. А другого выхода я сегодня, кроме позитивного примера, успешного примера хотя бы одной страны, кроме, значит, известных там трех прибалтийских, хотя я не уверен, что это позитивный пример, и усиленно рекламируемого грузинского, ну, Грузия это, ну, красивая, замечательная страна, но не пример, к сожалению, ни по размеру, ни по чему остальному. Поэтому украинский пример в этой ситуации играл колоссальную роль, и, честно говоря, я очень огорчен тем, как складывается ситуация.
Ну, для того, чтобы Грузия, украинский пример, так сказать, был весом, необходимо было, вероятно, и до Януковича проводить экономические реформы и закреплять результаты политической модернизации. То есть необходимо было многое сделать. Тут трудно обвинять нынешнюю власть украинскую, поселю. Можно любую антипатию к ней испытывать, но я думаю, что это не ее зона ответственности.
Я как раз только на нее на одну и не возлагаю ответственность, тем более, что Азарова Николая Яновича я знал как достаточно такого энергичного и деятельного человека. И не все, что они делают, там, условно говоря, неправильно. Но в той ситуации, в которой они оказались сейчас, трудно. Я не хотел бы оказаться на их месте.
Напомню, что наш гость сегодня руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мирыненко. Ведет программу Виталий Портников. Мы продолжим наш эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня 22:07, время политики с Михаилом Соколовым. Тема программы «Будут ли левые активисты, социалисты, социал-демократы бороться с режимом Владимира Путина?» Ее участники — Борис Кагарлицкий, Роман Доброхотов, Павел Кудюкин, Илья Будрайский, Алексей Зудин, Гавриил Попов и многие другие.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что не намерен присутствовать на предстоящих в этом году матчах чемпионата Европы по футболу, которые пройдут на Украине. По сведениям пресс-службы Баррозу, решение стало следствием обеспокоенности международного сообщества условиями содержания в колонии бывшего украинского премьера Юлии Тимошенко. Соратники Юлии Тимошенко не исключают, что в Харьковской колонии, где экс-премьер отбывает 7-летний срок заключения, и ее могли отравить. Генпрокуратура Украины утверждает, что гематомы на теле Тимошенко не являются следствием избиения, как заявляла она сама. В больницах Днепропетровска остаются 14 пострадавших в результате серии взрывов 27 апреля. Как сегодня сообщили в Днепропетровской областной администрации, их жизни ничто не угрожает. В тяжелом состоянии находится женщина-пенсионер, еще 5 человек в состоянии средней тяжести. В подмосковном городе Жуковский задержаны двое защитников Цаговского леса. Как сообщили в управлении МВД по Московской области, задержанные жители Коломны и Екатеринбурга перекрыли легковым автомобилем дорогу грузовикам, выезжающим со стройплощадки. В Москве 1 мая состоится акция протеста левых сил с участием КПРФ, Левого фронта, а также анархистов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывает Судан и Южный Судан отказаться от враждебной риторики и прекратить военные действия. Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники сообщили о третьем за сегодня взрыве в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посещая Мьянму, призвал страны Запада отменить или существенно ослабить санкции против этой страны. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. Напомню, что смс-сообщение можно поставить на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный этот номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю, а мы, собственно, продолжим диалог. Вот, кстати говоря, о чем я хотел бы знать. Я хотел бы вас все-таки спросить, как у бывшего первого секретаря ЦК комсомола Украины, человек, который хорошо знал украинскую политическую элиту, вот 90-х, я думаю, 80-х, 90-х годов, может быть, просто произошла смена элит? Я вообще говорю, что нужна смена элит. Вот это произошла. На смену людей, которые, людям, которые были воспитаны вот в рамках такого партийно-комсомольского дискурса, да, которые были... Там были очень разные люди. Но была школа, вот она вот была, да? И были секретари горкома и обкома в партии, секретари горкома и обкома в комсомола. Были директора крупных заводов, вот к ним относился Леонид Кучма, да? Которые тоже были членами ЦК партии там, и так далее. И тому. Вот они вот руководили страной. Вот сейчас пришла фактически совершенно новые люди. Они же все никем никогда не были. Вот если посмотреть на биографии большей части людей, там есть отдельные питомцы этого управленческого аппарата, вот уже упомянутый вами Николай Азаров, или лидер фракции партии региона в Верховной Раде Александр Ефремов, он бывший комсомольский работник луганский, да, но тоже не самого высокого уровня. А все остальные это вот люди без биографии. У Виктора Януковича, ну, нет биографии советской такой, он, ну, директор автобазы, это не биография. У Рената Ахметова нет биографии, у Бориса Колесникова нет биографии, у кто там еще, у Валерия Хорошковского нет биографии. Те люди, которые эту биографию имеют, как Сергей Тигибко, с которым вы еще работали в комсомоле, но они уже не застали. Видите, но он еще был в конце 80-х годов там на уровне там, второго секретаря горкома комсомола. Это тоже, конечно, понятно, другой немножко уровень. Это тоже уже попутчики. Это не центральная составляющая. И вот это такая элита, вот она вскормлена моралью 90-х, понимаете?
Моралью 90-х.
Ну, это моралью в кавычках, это же радио, это моралью в кавычках. Да, вот такой моралью, которая была в 90-е.
Ну, Виталий, я отчасти соглашусь и не соглашусь с вами. Значит, конечно, отличия огромные. Это совершенно разные генерации людей. Совершенно по-разному воспринимающие мир, жизнь, совершенно с разными ценностями. Для меня большой надеждой, помимо Украины, о которой я говорил, является еще то, что вот сейчас возраст 40, 45-50 лет, все-таки вошли люди, которые в свое время получили некую организационную школу, в том числе и в комсомоле, и в партийных органах, и в хозяйственных, и так далее. При всех недостатках той системы, там все-таки была некая последовательность. Человек должен был пройти, значит, очень определенное, конкретное, приобрести какой-то конкретный опыт. Поэтому, но, вот эти люди, по моим наблюдениям, они не попали в так называемую элиту современную. Их там практически нет. Вы назвали несколько имен. Кстати, очень часто я очень сержусь, когда мне начинают говорить, что вот из комсомола там вышли миллиардеры и так далее. Я говорю, назовите мне хотя бы одного, их просто практически нет.
Ну, Владимир Потанин.
Ну да, я, ну, Виталий, в Комсомоле это было 42 миллиона человек.
А то есть фактически не хватало все... еще нам 42 миллиона миллиардеров. Вот, кто вот, бы, а кто вот, будет вот, работать,
фактически
как говорится.
Все, да, за исключением там, ну, некоторых пяти диссидентов и тех, кого не взяли. Поэтому я согласен с вами. Да, при всех недостатках той системы она давала определенную школу. Она требовала хозяйственного опыта, она требовала, чтобы у тебя было образование, был опыт. Но есть еще одно отличие, Виталий. А может быть, значительно более важное, чем то, на которое вы обратили внимание. Дело в том, что так же, как в ситуации с Европейским Союзом, к которой мы всякий раз возвращаемся и говорим, что у них есть ценности, тогда тоже были ценности. Другой вопрос, следовали этим ценностям, но признавать их нужно было всем. А что такое ценности? Да, что такое? Это то, что объединяет людей, то, что в конце концов делает из них общество или политическую организацию, или политическую структуру. Если, извините, ценность дерибан, стать богаче остальных, это тоже ценность, и, кстати, очень серьезная, очень мощная, мобилизующая человека. Но беда в том, что на ней общество построить невозможно, и политику выстроить тоже невозможно, какую-то среднюю или долгосрочную. Поэтому, конечно, пришло другое поколение, но я боюсь, что поколение действительно пришло, которое позаимствовало не лучшее из того периода, да, и не приобрело в этом. Честно говоря, у меня оно не вызывает симпатий на уровне политическом. На уровне деловом, я не знаю, может быть, на уровне бизнеса, на уровне компании, на уровне среднем уровне управления они себя показывают и проявляют.
Есть тенденция,
но наверху нет.
Есть тенденция превращения политики в бизнес, да, вот важно.
Лифты-то не работают, Виталий. Социальные, вертикальные лифты не работают ни в России, ни в Украине. Ни в в Украине чуть-чуть лучше.
Ну, а в России вообще нет. По-моему, их нет.
Они за 20 лет, нет, да? Заметьте, ни одного нового имени. Ни в политике, ни в культуре, ни в искусстве, ни в бизнесе. 20 лет одни и те же имена. Я уже ничего не говорю о первом человеке, который имеет шанс побить рекорд Леонида Ильича Брежнева, так сказать, несколько раз по сроку. Поэтому говорить трудно.
Здесь о сменяемости. Здесь в России вы имеете в виду, да? В России, да, потому что Янукович, новое имя, вот такое новое имя в Украине. Вот иногда возникает вопрос, что лучше, несменяемость или сменяемость. Так, ну, кто-нибудь новое, из наших слушателей, ну, на Украине
новое,
скажет.
Начиная от Донецка, да, ну, это же давно уже.
Давно, Италия, да.
Очень давно. К сожалению, сменяемости нет. Опять тромбы, опять пробки, опять сел, и вынести можно только вперед ногами или с милицией, с ОМОНом, понимаете? Ну, это же паралич.
Давайте послушаем звонок Илья Ефимовича из Москвы. Здравствуйте, Илья
Ефимович. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Очень интересный разговор. Вот я хотел спросить господина Мироненко, на ваш взгляд, вот сейчас экономическая ситуация в Украине, она ухудшилась по сравнению с правительством Тимошенко, который в пику ставили о том, что они не умеют управлять, экономическая ситуация из рук вон плохая, или она по-прежнему ухудшается? И на ваш взгляд, почему Украине не удалось создать политические институты? Ведь все-таки там была реальная оппозиция в то время, а сейчас, на ваш взгляд, так я понял, что, в общем, Украине грозит открытый авторитаризм. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Первый ответ, я думаю, экономическая ситуация в Украине ухудшается. Я уже в ходе нашей беседы говорил, есть объективные показатели. Украина находится в очень сложной финансовой ситуации с государственным бюджетом. Ну и темпы, которые она демонстрирует, роста и показатели торговли внешней и внутренней, говорят о том, что ситуация неуклонно становится все хуже. Уровень жизни людей тоже ухудшается, и сейчас она находится, в общем-то, перед очень сложным выбором. То есть для того, чтобы двигаться дальше, нужно повышать цены на энергоносители, повышать цены на газ, на отопление, на обогрев. Это все очень чревато. Что касается политики двух кабинетов Юлии Тимошенко, я не очень внимательно следил за этим, но мне кажется, что все-таки действия тех кабинетов были более убедительны и более перспективны, чем те, которые предпринимаются сейчас. Все-таки тогда был некий такой пафос, да, тогда было понятно, что хочет делать это правительство. Кстати, я очень удивился, что Юлия Тимошенко со своей партией пошла в Народную Европейскую партию. На мой взгляд, то, что они пытались сделать, хотя у них это не получилось, и это третья часть вашего вопроса, это как раз такая чистая социальная европейская модель. Они пытались реализовать ее, но это им не удалось в силу объективных обстоятельств и субъективных. И третье, почему не удалось и экономическая модернизация, и почему не удалась политическая человеческая модернизация. Мне кажется, вот Виталий уже поднимал эту тему, человеческий материал. К сожалению, та команда, которая вызвала столько надежд и столько как бы ожиданий и в Украине, и в Европе, и в мире, и у нас в России, и у тех, кто хочет серьезной модернизации, серьезных реформ, они буквально на второй, на третий месяц, если не вторую, третью неделю после победы на тех выборах, начали какую-то внутреннюю, совершенно непонятную борьбу, то ли за власть, то ли за собственность, которая, как вы помните, уже к середине следующего года, к осени, то есть 2005-го, закончилась разрывом. Ну, а все остальное вам известно. К сожалению, ситуация в Украине на сегодняшний день, на мой взгляд, значительно хуже и по экономическим, и по политическим, а самое главное, по моральным показателям. Потому что если тогда у людей была надежда, то сейчас, мне кажется, что люди очень апатичны и очень разуверились в своих политиках.
Муслим из Москвы. Здравствуйте, Муслим.
Добрый вечер. Ну, вам не кажется, что сегодняшний день Украине нужен не только президент и команда или политическая система, а именно хозяйственники? Я был маленьким ребенком, я помню, в Украине 5 копеек стоило яблоко, 10 копеек арбузы и все остальное я не буду перечислять. И дальше я хочу сказать, пора встать на Украину на ноги. А Украина, я думаю, что в ближайшие 10-15 лет навряд ли будет встать на ноги. Как вы смотрите на этот вопрос? Скажите, пожалуйста.
Я с вами совершенно согласен. Я абсолютно так же смотрю на Украину, как смотрите на нее вы. Украина обладает всем необходимым для того, чтобы совершить очень мощный и быстрый рывок, экономический, социальный и любой другой. Для этого нужно только одно условие. Это освободить людей, дать возможность людям проявить свою собственную инициативу, и хозяйственную, и политическую, и какую угодно.
Так же самое и Россия, наверное, касается.
Точно так же и Россия, но в России немножко другая ситуация, Виталий. В Украине 80 человек на квадратный километр, в России 7 человек на квадратный километр. У России то ли к счастью, то ли к сожалению есть две большие толстые трубы, газовая и нефтяная. В Украине нет ни того, ни другого. Единственный ресурс, но самый главный, на мой взгляд, и самый важный ресурс, который есть в Украине, это люди, которые любят работать, умеют работать и хотят работать. Поэтому задача любой политической силы, будь это оранжевая или будь это там какая-то синюю-белая-голубая или какая угодно, я не пойму, почему украинские политики этого не могут понять. Почему они панически боятся, во-первых, парламентской республики? Почему они панически боятся федерализма? Почему они панически боятся субсидиарности? То есть решение лежит на поверхности. Освободите людей. Дайте людям возможность работать в полную силу, зарабатывать и пользоваться результатами своего труда, и через 5-10 лет вы не узнаете Украину. Но они этого не дают.
Ни один украинский политик не боролся за власть, рассчитывая на голоса свободных людей. И ни один украинский крупный предприниматель не зарабатывал деньги в обстановке реальной конкуренции.
Это
понятно, чего они боятся.
Я с вами совершенно согласен. К сожалению, увы, это вот то узкое место, через которое не удалось пройти оранжевым и не удастся пройти и этим. Как его расшить, как его раздвинуть? Ну вот была надежда тогда, когда заполнился этот Майдан, когда люди, движимые вот этим протестом, вышли. Ну тогда образовалась щель, внутри самой элиты верхней возникла щель, куда вошел вот этот вот появившийся новый слой людей, сделавших сами себя и кормящих, по сути, Украину. Потому что от чего кормится Украина? Я бываю там по 3-4 месяца. Украина тем хороша, что, в общем-то, от большой политики жизнь 80% украинцев не зависит. То, что они выращивают под городом, то, что они продают на районном рынке, на областном, на городском, это очень низкий уровень, но они на нем живут. В этом смысле она защищена и может просуществовать долго, как подводная лодка на автономном плавании. Но развития не будет. Не пускает бюрократия, не пускает страх, причем это... Для меня это иррациональное чувство, потому что и те же олигархи, и те же политики, они были бы более богатыми, более уважаемыми, более достаточными. Но боятся.
Сине-желтая подводная лодка. Да, такой.
Там. Да, такой вот Yellow, Blue Yellow Submarine, да, украинский. Ну, что делать?
Петр из Москвы. Здрасте, Петр.
Добрый вечер. На радио «Свобода» в эфире несколько раз был такой этнополитолог, его фамилия Арутюнов. Он сказал, что в восточных славянах было некое ядро. Ну, назовем его условно ядро А. А дальше, значит, это ядро А, вступая на территории нынешней Белоруссии с балтами, на территории нынешней России с угрофинскими племенами и на территории Украины нынешней с со скифскими элементами, так условно назовем. Вот создались вот эти три братских народа. Можно ли после этого сказать так, что белорус – это то, что в нем, в это ядро А привнесли балты, украинцы – то, что скифы, а русские – то, что угрофимы. И не более того. Может быть, не будем заморачиваться с нашими национальностями. Вот Григорий Алексеевич, Александр Григорьевич Лукашенко, тот как-то просто берет и говорит, что белорусы – это русские со знаком качества, и дело конец. И ничего, крыша не рушится, государственность тоже. В Россию, конечно, Белоруссия вряд ли когда-нибудь войдет. Это не нужно, прежде всего, собой России. Я бы такого вот мыслительного процесса ожидал бы от украинских политиков в большей степени. Спасибо за внимание и с наступающими праздниками.
Спасибо. Взаимно. Ну, что тут комментировать? Я думаю, что в мире нет ни одного чистого этноса или нации. Это очень интересная тема для меня, как для историка. И мы были втянуты. Дело в том, что в Украине, как бы в отличие от России, новый нарратив исторический, новые учебники, создается новая национальная история, поэтому их, конечно, очень тянет туда, в процесс этногенеза, славяне, откуда пришли, с кем смешивались. Это я не хочу отрицать. Это очень интересная тема в культурном отношении, в истории, в историческом отношении, но думаю, что политически сегодня не актуально. Мир изменился, мир ориентируется совершенно на другие вещи, не на расу, не на этнос, не на национальность происхождения, а на права человека, общепризнанные и доминирующие во всем мире. Поэтому я думаю, что это нужно оставить историкам. Это нужно оставить историкам и ученым. Очень интересная тема, но не имеющая прямого отношения вот к сегодняшнему дню и русских, и белорусов, и украинцев. Я думаю, что в чистом виде очень трудно найти чистого русского, чистого украинца, чистого белоруса, если они вообще существуют.
Мне кажется, вообще сейчас политическое сознание людей в этих странах меняется. Я знаю достаточное количество людей, уже я имею в виду молодых людей, которые уже родились в конце 80-х или 90-х годов, да, которые, будучи, может быть, этнически чистокровными русскими или, я не знаю, там, евреями или поляками, как это в Житомирской области, это тоже ведь возможно, да? Они ощущают себя гражданскими украинцами по гражданству, ничем не отличаются от этнических украинцев, которые живут рядом,
с ними. Это же известная дилемма Украины. Да. То есть, какую нацию строить в Украине? Политическую нацию или этническую нацию? Я совершенно убежден, что надо строить нацию политическую. Все люди, независимо от их национальности, цвета волос, разреза глаз, роста и всех остальных признаков, являются в правом отношении абсолютно равными. Ничего другого в нашем мире.
Дело даже не в правовом отношении, потому что люди так внутри себя уже ощущают. Так ведь не было в советское время. Помните, в советское время действительно человек, который жил в Киеве или там в Чернигове или в Житомире и был русским, он мог как бы чувствовать, что ему ближе русская культура, соседняя Российская Федерация. Это было действительно по-настоящему единое информационное пространство, которого больше, и культурное. Его все-таки уже нет в таком виде.
Виталий, вот можно поделиться одним юношеским воспоминанием? Я вырос в городе Чернигове. Есть такой замечательный город в Украине. И вот когда я был молодым парнем, подростком, а потом юношей, у нас вся наша вот эта молодежь, да, Чернигов состоит ровно треть. Треть украинцев этнических, треть русских, треть евреев. Так вот, у нас, в нашей молодежной компании в этом городе, в те годы, в советские, это были 70-е годы, за попытку обратить внимание на национальность или унизить кого-то, извините, просто били физиономию, понимаете? Поэтому я так вырос, я так воспитался. Я жил в очень мультиэтничной, мультикультурной ситуации и всегда ценил это. Я этого не боялся, я считал, что это преимущество любого общества, а не его недостаток. И в этом отношении вот этот всплеск, как бы, да, ну, он естественный в определенной мере, потому что сформировалось новое государство национальное, но это детская болезнь, от нее нужно как можно быстрее избавиться, потому что иначе ситуация прогресса очень трудна. И потом украинское руководство, оно ставит перед собой ту же цель, оно не может выдвинуть новые цели. Сохранение национальной государственности, борьба за государственность национальную. Одно дело это борьба, когда этого государства еще нет. Это одни методы, одни принципы, одни цели. А когда это государство уже существует, мы 20 лет убеждаемся в этом, эта борьба обретает совершенно другие черты. Нужно бороться за передовую экономику, нужно поощрять инициативу людей, нужно поощрять экономику, бизнес, культуру и так далее. Это разные вещи.
Владимир Сергеевич из Владимира.
Здравствуйте, Виталий, приветствую вас в гости. Тихо немножко запоздал, 20 минут, значит, после начала передачи. Вы знаете, мне, так сказать, как бы с одной стороны, приятно констатировать объективность того анализа, той картины, которую нарисовал участник вашей передачи, но в то же время, так сказать, вот этот пессимизм, эта беспросветность, она, конечно, ну, убивать не убивает, но, в общем-то, где-то, так сказать, слегка загоняет депрессию. Вот я думаю, что хотелось бы, чтобы передача закончилась, ну, каким-то светом в конце туннеля. Вот в чем, с точки зрения участника вашей передачи, Виталий, я прошу прощения, в чем, с точки зрения, может быть, политологов, мудрых, идеологов, так сказать, их надежда и панацея для Украины в выходе из вот того комплекса проблем, о котором здесь говорилось. Не может ли эта панацея, этот выход быть общим для Украины, России, Белоруссии? Вот в чем он может состоять? Вот такой вопрос, пожалуйста.
Виталий, вы будете отвечать?
Нет, вы будете отвечать в госпрограмму.
Мне очень жаль, да. Вы знаете, мне не хотелось бы, чтобы... Ну, наверное, да, вот проявилось мое настроение не очень веселое в последние месяцы. Но я далеко не пессимист, поверьте мне. Я абсолютно уверен в том, что раньше или позже и один народ, и другой народ найдут свой путь. Они мудрее нас, мудрее всех политологов, всех ученых и политиков вместе взятых. А надежда, она, конечно, есть. Мы просто не говорили об этом сегодня. Мы говорили о трудностях. Ну, посмотрите, ведь все-таки и в России, и в Украине, если мы сравним реакцию людей, например, да, 20 лет назад или 10 лет назад и сейчас, на иногда, скажем так, мягкую форму найдем не очень пристойные, не очень убедительные действия власти в той и другой ситуации. Люди обрели все-таки большие степени свободы. Люди учатся этой свободой пользоваться. Люди начинают понимать, что, в общем-то, все-таки в большинстве все зависит от них, от того, насколько они смогут воспользоваться этими новыми степенями свободы, и, во-вторых, от солидарности нормальных, приличных людей. Вот это происходит в Украине, мне кажется, быстрее, просто потому, что там территория компактнее, и народа больше, так сказать, и они плотнее размещены, и мы это видели в 2004 году. Это происходит в России, мы тоже были свидетелями этого в прошлом году, и не только в таких формах, на площади или где-то еще. Просто когда общаешься с людьми, видишь это новое поколение. Я далеко не пессимист. Просто беда в том, что в свое время, начиная эти реформы в 85-м году, мы допустили две большие ошибки. Ошибка первая заключалась в том, что мы думали, что это может произойти очень быстро, а быстро это произойти не может, потому что задача стояла не такая, чтобы перевести страну в некое новое состояние. Это делали и Петр I, и Александр II, и кто угодно, и даже Сталин в определенной мере. А задача состояла в том, чтобы общество научилось саморегулироваться, как это происходит во всех успешных обществах. А вторая ошибка заключалась в том, что мы хотели осчастливить всех. Мы готовили реформы для всех. Но они такими и должны быть, по моему убеждению. Должны выигрывать все люди или большинство. Но опираться нужно на определенный социальный слой. Мы такого социального слоя тогда не нашли. Хотя, я уверен, он был. Сегодня он существует и в России, и в Украине. И вот это, по-моему, самый оптимистический сюжет.
Последний звонок, наверное, Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Добрый. А как вы думаете... Вот вступление Украины в таможенный союз не является ли выходом из этого экономического тупика? И второй вопрос такой. Вот этот национализм, несомненно, является тормозом для развития Украины. Какой выход? Я не верю в такое событие, постепенное. Единственное, видимо, федерализм только. Как вы думаете на этот счет?
Ну, по поводу таможенного союза я не готов. Но это очень сложная тема. Там нужно брать в руки счетчики и считать, да, чего, сколько, как. Хотя вот сейчас Россия тоже вступила фактически уже во Всемирную торговую организацию. Украина является его членом. Сейчас будет видно. Просто надо соотносить это. Брать общий формат правил Всемирной торговой организации, брать правила, установившиеся сейчас установленные. Я скажу только одно, что, конечно, безусловно, для Украины в экономическом отношении выгодно развивать самые активные связи экономические и торговые с Россией. Других рынков в ближайшие десятилетия для Украины не предвидится, других ресурсов, кроме российских, Украина не получит. Другой вопрос в том, что, к сожалению, и это, по-моему, больше всего настораживает украинское руководство, наши вот соотечественники, российские политики, они почему-то все время хотят соорудить такую конструкцию, в которой они все равно будут командовать, понимаете? То ли в пропорции там к валовому национальному продукту, то ли в пропорции к территории и так далее. А так серьезное экономического сотрудничества не построишь. Посмотрите, в Европе есть огромная Франция, Германия, но тем не менее в правовом отношении при принятии политических решений, по крайней мере формально, они равны. Национализм, ну что национализм? Национализм, я не помню, кто-то из умных людей сказал, это последнее прибежище негодяя. Для меня он никогда не был симпатичным. Хотя патриотизм хорош в окопе, а патриотизм на митинге или патриотизм в магазине у меня всегда вызывает очень большое подозрение. Но вы знаете, все-таки при всем при том, занимаясь вот уже лет 10 Украиной и Россией, встречаясь с людьми, анализируя, вот что бы ни вытворяли националисты и там, что бы ни делали политики и там, заметьте, казалось бы, за эти 20 лет уже можно было сформировать устойчивую фобию. Никакой фобии нет. Ни в России, ни в Украине. Как относились нормально друг к другу, так и относятся. На уровне людей, которым нечего делить, которым нужно вместе работать. Но теперь у нас задача еще заставить примерно так же вести себя и наших политиков. Но это сложная задача. Будем пытаться с нею справиться.
Ну, просто спекуляции на темах, так сказать, двусторонних отношений и спекуляции на тему каких-то таких вот вещей, которые разъединяют людей. Это же самый легкий прием нынешней ситуации.
Виталий, я всегда, когда меня говорят, почему не получалось в России и Украине эти 20 лет, я отвечаю, причин очень много. Во-первых, опыта не было. Во-вторых, совершенно новая ситуация, межгосударственные отношения. Но самое главное, ведь дело в том, что доминировало эти 20 лет. Делили оставшееся общее имущество. Процесс дележа не предполагает привлечение дополнительных участников. Чем меньше участников, тем больше доля дележа. Вот оптимистический сюжет, тут спрашивал один слушатель, и, по-моему, уже все поделили. Теперь наступает время, когда нужно прибавлять, добавлять, умножать, производить. А вот это уже предполагает сотрудничество и кооперацию. Вот на это я очень надеюсь, просто на объективный фактор.
Для этого должна быть не имитационная интеграция, как сейчас наблюдается в рамках там, Евразийского союза, Таможенного союза и прочих объединений. Это же вот она, вот интеграция.
Ну,
вот она.
Я мог бы тут 3 часа рассказывать о самых разнообразных формах и инициативах интеграции, которые предлагались за эти 20 лет, но, к сожалению, да, они не предполагали реальную
интеграцию. Да, потому что это так называемая безоткатная интеграция еще должна быть, да?
Наверное.
Что-то такое немыслимое, да? Но, тем не менее, будем считать, что вот на этой оптимистическом, так сказать, пожелании, завершив нашу беседу с руководителем Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии наук Виктором Ивановичем Мироненко. Спасибо, Виктор Иванович, что были с нами.
Спасибо сегодня. Вам за вопросы и за внимание. Благодарю вас.
Напомню, что программу сегодня провел Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. И сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Я назову вам главные темы этого выпуска. Германия угрожает Украине бойкотом чемпионата Европы по футболу, требуя освобождения из тюрьмы лидера оппозиции Юлии Тимошенко. Президент России утвердил программу экологического развития страны, несмотря на возражения гражданских активистов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в Мьянму поддержать демократические реформы в этой стране. И ЮНЕСКО впервые проводит Международный день джаза. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.